Хотя он наверняка вор, расшастает ночью по крышам. Но это всего одна вещь, надо узнать еще две. Ничего, успеется. В гавани всегда найдется что-нибудь новое. Дома она помогла сыновьям Бруска разгрузить лодку. Бруска с дочерьми тем временем раскладывали товар по трем тачкам на подстилках из водорослей. «Вернетесь, когда продадите все», — сказал девочкам Бруска, как каждое утро. И они отправились. Брея покатила тачку к пурпурной гавани, где стояли бравоские корабли. Талия, как всегда, собиралась торговать у лунного пруда и на острове богов. Кэт 9 из 10 дней посвящала мусорной заводе. Пурпурной гавани между затопленным городом и морским дворцом разрешалось швартоваться только бравосийцам. Мореходам из других вольных городов и прочих краев приходилось довольствоваться более бедной и грязной мусорной заводью. Шуму здесь тоже было куда больше. Моряки и купцы из полусотни стран толпились на причалах вперемешку с теми, кто оказывал им услуги или норовил поживиться на них. Это место нравилось Кэт больше всех Бравоси. Нравился гомон и диковинные запахи, и корабли, приходящие или отплывающие с вечерним приливом. Нравились моряки, горячие тирашийцы с крашенными бородами и язычными голосами, светловолосые лисеницы, которые вечно с ней торговались, приземистые волосатые бенийцы, хрипло изрыгающие проклятия. Самыми любимыми у нее были литнийцы, гладкие и черные, как смола. Они носили плащи из красных, зеленых и желтых перьев, а их корабли с высокими мачтами и белыми парусами походили на лебедей. Иногда сюда заходили и вестерские суда, карраки из Староместа, торговые галеи синего дола, королевской гавани, чайчьего города, пузатые винные баркасы из Бора. Кэт знала, как ее моллюски называются по-бравоски, но в мусорной заводе выкликала их на языке причалов и портовых таверн, где слова из дюжины других языков подкреплялись жестами, большей частью ругательными. Они-то и доставляли ей наибольшее удовольствие. Тем, кто к ней приставал, она показывала кукиш, обзывала их ослиным хреном или верблюжьей какашкой. «Верблюдов я, правда, ни разу не видела», — говорила она, — «но их дерьмо сразу чую». Изредка на нее кто-нибудь злился за это, но для таких случаев у Кэт имелся карманный ножик. Она не забывала его точить и умела им пользоваться. Этому ее научил в счастливом порту Красный Рога, дожидаясь, пока Лана освободится. Он показал ей, как прятать нож в рукаве, как вытряхивать, когда он ей понадобится, как незаметно срезать кошелек, чтобы успеть потратить монеты, пока хозяин их не хватился. Добрый человек согласился, что это тоже полезно знать, особенно ночью, когда брави и воры бродят по улицам. В гавани у Кэт завелось много друзей. Грузчики, скоморохи, канатчики, швецы парусов, содержатели таверн, пивовары, пекари, нищие шлюхи. Они покупали у нее ракушки, рассказывали ей правдивые истории о городе Бравосе и выдуманные про свою жизнь. Смеялись над ее бравосским выговором. Кэт, ничуть не обижаясь, показывала им кукиш и обзывала их верблюжьими какашками. Они покатывались со смеху. Гелора Дотара пел ей непристойные песенки. Его брат Гелена открыл секрет, где лучше всего ловятся угри. Лицедеи с корабля показывали, как надо становиться в позу, и учили ее монологам из Роинской песни, двух жен завоевателя и распутной купчихи. Перышко, маленький человек с грустными глазами, сочинявший все фривольные комедии для корабля, предлагал научить ее целоваться. Но Таганара хлопнул его треской по мордасам, и на этом все и кончилось. Косома-фокусник мог проглотить мышь, а потом вытащить ее из уха. «Это волшебство», — говорил он. «Враки», — сказала Кэт, — «она все время была у тебя в рукаве. Я видела, как она копошится». «Устрицы, мидии, крабы!» — выкрикивала она, и эти волшебные слова, как и полагается, открывали ей доступ почти повсюду. Она поднималась на палубу кораблей из Лиса, Староместа, Порт-Ибина. Продавала свой товар часовым у башен городской знати. Однажды она пристроилась прямо на ступенях Дворца Истины. А когда другой торговец попытался ее прогнать, она перевернула его тележку и раскидала ракушки по булыжнику. У нее покупали таможенники и разносчики из затопленного города, где над зеленой лагуной видны купола и башни. Раз, когда Брея не здоровилась из-за лунных дней, Кэт пошла вместо нее в Пурпурную гавань и продала креветок и крабов гребцам с прогулочной барки морского начальника, чьи борта от носа до кормы разукрашены смеющимися лицами. Иногда она поднималась вдоль водовода до лунного пруда, где ее покупателями были брави в полосатых шелках и тюремщики в тусклых кафтанах. Но постоянным ее местом оставалась мусорная заводь. «Устрицы, мидии, крабы!» — кричала она, везя тачку мимо причалов. «Креветки и ракушки!» За ней, привлеченная ее криками, увязалась грязная ярко-рыжая кошка. Следом появилась другая, серая, драная, с коротким хвостом. Кошек притягивала ее вкусно пахнущая тележка. Бывало, что ближе к вечеру за Кэт их тянулось около дюжины. Иногда она бросала им устрицу, кто первый сцапает. Большие коты, как она заметила, редко оказывались победителями. Добыча зачастую перепадала тощим, шустрым, самым голодным. Вроде самой Кэт. Ее любимцем был старый котяра с обгрызанным ухом. Он напоминал ей того, за которым она когда-то гонялась по всему Красному замку. Нет, не она. Другая девочка. Два корабля, стоявшие здесь вчера, ушли. Но вместо них прибыло сразу 5 новых. Маленькая карака-резвая обезьяна, огромный ибенийский китобой, разящий дегтем, кровью и рыбьим жиром, два потрепанных баркаса из пентоса и стройная зеленая галея из старого валантиса. У каждых сходни она останавливалась и предлагала свой товар. Раз на гаванском языке, раз на общем наречии Вестероса. Матрос с китобоя обругал ее так громко, что все кошки прыснули кто куда. Пенташийский гребец спросил, сколько она хочет за устричку у себя между ног, но с другими ей повезло больше. Помощник на зеленой галее слопал сразу полдюжины устриц и рассказал, что капитана убили лисинийские пираты, пытавшиеся взять их на абордаж у ступеней. Это был мерзавец Сан со старухиным сыном и большой валерийкой. На силу ушли. Резвая обезьяна пришла из Чаячьего города, и команда была рада поговорить на общем. Один спросил, почему эта девочка из Королевской гавани продает моллюсков в гавани Браваса, и Кэт рассказала свою придуманную историю. «Мы простоим здесь 4 дня и 4 долгие ночи», — сказал другой. «Где бы нам поразвлечься?» «В корабле дают 7 пьяных гребцов», — сообщила Кэт. В пятнистом погребке, что у ворот затопленного города, устраивают бои угрей. Можно еще пойти ночью к лунному пруду. Там брави на дуэлях дерутся. «Это все хорошо», — вмешался третий. «Но вот насчет женщин спрашивал». «Девушки лучше всего в счастливом порту. Он вон там, где причален корабль скоморохов. В гавани девки опасны. Кто знает, на какую нарвешься.
Хуже всех с Фрона. Говорят, она ограбила и убила добрый 10 мужчин, а тела их спустила в каналы, угрям на корм. Пьяная дочка хороша, только когда трезвая. А Джейна и Язва на самом деле мужчина. Спросите там Мэри. Имя ее Маралин, но все зовут ее Мэри. Мэри всегда брала у Кэт дюжину устриц и девушек своих угощала. Сердце у нее доброе, с этим все согласны. И самые большие титьки во всем Бравосе, как она сама хвастается. Девушки у нее тоже хорошие. Стыдливая Беттани, морячка, одноглазая Уна, предсказывающая судьбу по одной капле крови, хорошенькая малышка Лана, даже Ассадора, усатая ибенийка. Они, может, и не красотки, но Кэт всегда были добры. «В счастливый порт все грузчики ходят», — заверила Кэт моряков из Вестероса.
Мэри говорит: «Эти ребята разгружают суда, а мои девочки — парни, которые на суда ходят».
«А те особенные, про которых в песнях поется?»
— спросил самый младший из обезьяньей команды, лет 16, рыжий и конопатый.
«Они правда такие красивые, где бы такую взять?»
Остальные расхохотались. «Семь преисподних, парень», — сказал кто-то. «Такую куртизанку может позволить себе разве что капитан, да и то, если продаст корабль к бесовой матери. Эти красотки для лордов, не для нас с тобой». Моряк говорил правду. Бравоские куртизанки славятся по всему свету. Певцы сочиняют про них песни. Золотых дел мастера осыпают их подарками. Все ремесленники из кожи вон лезут, чтобы заполучить их в клиентки.